Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать у нас в зале на открытии очередного цикла программы «Московские школы кино». Мы подготовили очень большой цикл, состоящий из нескольких подциклов, вместе с куратором этой программы, этой части нашей программы, Наумом Хирчем Клейманом. От него поступило очень привлекательное предложение показать не только, как мы делали это в предыдущих программах, режиссеров-учеников, но и актеров-учеников, потому что для Эйзенштейна, особенно в ранний период его творчества, это часто были нераздельные вещи, и люди сочетали в себе и режиссерский дар, и актерский дар. И поэтому у нас будет такая очень большая программа, где будут и режиссеры, и актеры, и непосредственно ученики. И в конце те ученики, которые не ученики мастерской, а слушатели, но которые считали себя учениками. Все это растянется на целый год и, может быть, даже немножечко заглянет в год следующий. И внутри этот материал организован именно по времени ученичество, скажем так, и первый наш цикл, подцикл этого цикла Сергея Эйзенштейна и его ученики относятся ко времени пролеткульта, поэтому будут ученики по пролеткульту. Каждая программа будет идти в том же самом режиме, как у нас мы, в общем, как бы делали программы московских школ в целом. Единственное, сегодня у нас не будет обсуждений, потому что Намухич завтра улетает в Японию с лекциями, и поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, то я вам рекомендую задать их до начала показа. И сейчас я хочу предоставить слово куратору нашей программы Наумом Хирчем Клейманом.
Добрый день, друзья. У нас несколько парадоксально, может быть, прозвучит актерская составляющая Эйзенштейнской школы, потому что во многих писаниях 30-х-40-х годов вы можете прочитать, что Эйзенштейн актеров не любил, работать с ними не умел, кино – это не актерское, и вообще актеры – это другая стихия. Отчасти в этом сам Сергей Михайлович виноват, потому что он немножко потрунивал над актерами и в 40-е, и в 30-е годы. Он чуть-чуть утрировал свою якобы незаинтересованность в актерской исполнительской манере на экране. В молодости было не так. Хотя, надо сказать, что он тоже, как я говорил в прошлый раз, был все время в турнире, он воевал как бы на всех фронтах. И поскольку он выступал очень против МХАТовской школы и Станиславского, они считали, что это аки, то есть академики, и искусство переживания, которое проповедовал Станиславский и его последователи, это вчерашний день, это Чехов, конечно, очень уважаемый, но это вчерашний день театра. А сам Эйзенштейн относился к Мерхольдовской школе, который сам, в свою очередь, был учеником Станиславского, но протестантом, учеником, ушедшим от Станиславского, в условный театр, предложившего совершенно другие методы и воспитания актера, и актерской игры на сцене, абсолютно другую систему взаимоотношений пьесы как материала, актера как исполнителя и режиссера как автора спектакля. Он отнюдь не был интерпретатором, он один из первых в мире режиссеров-авторов, который мог соединить несколько текстов в одном спектакле, мог перетрактовать, переделать пьесу. И в этом смысле Эйзенштейн, конечно, мерхольдовец. Но надо сказать, что и с Мерхольдом он тоже спорил. И я могу привести вот такой один маленький пример. Когда Мерхольд предложил систему биомеханики, это, наверное, теперь это уже известно, недавно просто считалось приличным только ругать биомеханику, что вот Мерхольд формалист, заставлял актеров делать какие-то выученные движения для того, чтобы в пластике выражать замысел, и поэтому пренебрегал словом, якобы, что неправда. Но, тем не менее, вы можете прочитать вот времен запрета Мерхольда, когда в 30-е, 40-е, в конце 30-х, 40-х годов его имя не упоминалось. В частности, если упоминалось, то ругательно, что его актеры на сцене кривлялись и устроили вот биомеханику. Я не так давно нашел такую странную реплику, что актер превращался в марионетку. Ну, если учесть, что когда-то Кляйс сказал, что марионетка – это идеальное состояние актера. и что в ней нет гравитации в марионетке. Актер должен быть как марионетка, владеть своими конечностями и выражать в любой момент, как бы воспарить на сцене, то это был скорее комплимент Мейерхольду. Но Мейерхольд, конечно же, настаивал на том, что актер должен владеть своим телом и играть синтетически. И мы знаем его замечательную школу, начиная от Игоря Ильинского, Бабанова, Хлопкова и так далее, которые действительно обладали потрясающей выразительностью жеста движения на экране и так далее. Так вот, Эйзенштейн, который был, безусловно, одним из тех, кто изучал биомеханику и, кстати, выполнял все биомеханические упражнения, которые полагались в государственных высших режиссерских мастерских, он вдруг противопоставил себя и Мейерхольду, не только академикам, но и Мейерхольду. Мейерхольд предлагал биомеханику, то есть владение механикой биохимическим способом, биофизическим способом человека. А Эйзенштейн говорил, что нужна бимеханика. Что такое бимеханика? Это была очень типичная для Эйзенштейна игра, где слово должно объяснить суть. Что это значит? Он говорил, есть человек на сцене, предположим, играет застенчивого голодного гостя, на столе стоит ваза с яблоками. Ему очень хочется есть, но ему стыдно. Хозяйка ушла готовить что-то, и ему он тянет руку к яблоку, хочет взять его, но стыд не велит. Да? А другой вариант, там змейка, он пугается, но вот стыд не позволяет взять без спросу. И если голод сильнее, то он победит и рука возьмет. А если стыд сильнее, он будет отклоняться. Тем самым будет выражаться вовне противоречие внутреннее. Рука тянется, а тело назад. И это противодвижение, двойное движение, бимеханика, выявление противоречивого внутреннего состояния. Вот это бимеханика. Надо сказать, что вообще он довольно много занимался выразительным движением, которое основано на научных основаниях, на немецкой традиции выразительной гимнастики. Там он, как всегда, сделал кучу мало всяких разных источников. Но вы можете прочитать, кстати, в книге «Монтаж» есть замечательное исследование «Монтаж киноаттракционов», и там целый раздел посвящен этому выразительному движению. Все это, как ни удивительно, имеет еще большие рамки, куда включается и Мейерхольд, и Эйзенштейн, и Фексы. Но если шире посмотреть, и американская школа комедии, и немецкий экспрессионизм, при всех их несхожестях, это так называемая эксцентриада первой половины, первой трети 20 века. Вдруг слово «эксцентрика» стало самым расхожим, самым употребительным. У нас не случайно ленинградцы сделали фабрику эксцентрического актера. Все поклонялись Чаплину. Чаплин был таким символом независимости, сочетания драматизма, лирики и клоунады. Вот сюда же, конечно, и Китон, сюда же, конечно, и Гарольд Ллойд, сюда же, конечно, и вся система актеров Макс-Энета, где сдвиг с обыденного проявления выявляет сдвиг, произошедший в мире. Причем американцы с их таким социальным оптимизмом, разумеется, эксцентриады сделали комедию. И комедия такая самая социально заостренная форма выражения, если хотите, реформаторских тенденций в американском обществе. В Германии эксцентриада обрела, наоборот, трагедийные формы, потому что они тоже чувствовали, что мир сдвинулся с оси, экс-центр, да, то есть с центра все сдвинулось. И, соответственно, если вы возьмете кабинет доктора Каллигари, это типичный немецкий романтический эксцентризм, но трагедийный. Если вы помните, как там, наверное, большинство видело кабинет доктора Каллигари, там, когда играет замечательно, кстати, Конрад Файт, который играет в «Сомнамбулу», вот его эти полузамедленные движения, которые в то же время заострены на убийство, и вот это сочетание такого мистического потустороннего существования и очень страшного земного бытия, так сказать, вот на этом построена, замешана, собственно, вся немецкая трагедия Александриада. Сюда же входит Носферату, сюда же очень многие элементы у Фрица Ланга, особенно в «Докторе Мабузе». То есть, на самом деле, немцы, такое сочетание трагического и мистического, потустороннего, как будто кто-то действительно руководит, тайная сила такая зла, руководит людьми здесь, на этой земле. Это очень соответствовало пораженческой ситуации в Германии. Что прошло у нас? У нас, с одной стороны, полный крах старого мира, с другой стороны, оптимизм социальный и надежда на то, что вот завтра будет прекрасное будущее, и мы, наконец, прорвались в то светлое завтра. И наш эксцентризм, как ни удивительно, вот все наши эксцентрические, они одновременно критично, я бы сказал, экспрессионистски, как это делают ленинградцы по отношению к прошлому, и необыкновенно задорный и карикатурный, и цирковой, я бы сказал, пародийный в отношении к этому же прошлому. Вот смотрите, стачку и шинель, возьмите фэксов, как они показывают этот страшный мир Петербурга царского, и как Эйзенштейн весело и пародийно, с принесением туда иронических, цирковых, клоунадных таких элементов, показывает и трагедийную сторону истории, и в то же время смешную, нелепую и обреченную на провал, на развеивание этих чар. Да? Я это говорю потому, что на самом деле эйзенштейновская школа актерская как раз строилась на не имитации подлинного переживания, как требовала система Станиславского, чтобы все поверили тому, что происходит на сцене, как подлинной жизни, и Станиславский говорит, надо актеру оправдать то или иное движение, ту или иную интонацию. Эйзенштейн говорил, оправдываются преступники. Надо не оправдывать, а надо обосновывать. Вот опять типичный эйзенштейновский ход, его полемика со Станиславским. Обосновывать, значит обосновывать. Основание для этого какого рода? Ты должен выработать отношения, и вот это отношение передать через метафору. Метафору в движении, метафору в мимике, метафору в ситуации. Если вы помните стачку, а очень важно, почему сегодня я вспоминаю стачку, это самый близкий к прельгольдовским спектаклям, который мы не можем увидеть, кроме дневника Глумова, кусочка его первой эксцентриады, такой цирковой. Он говорил, надо не имитировать переживания, надо уметь делать по-настоящему. Кто по-настоящему делает? Циркачи. Если циркач делает и настоящее, он разобьется, если он без ланжи на проволоке, он не рассмешит зрителей, если он клоун. Фактически актер должен владеть абсолютно искусством цирковым, то есть акробатическим, клоунадным, но одновременно он должен уметь передать внутреннее состояние, это противоречие внутреннего состояния. Те, кто помнит дневник Глумова, который мы показывали в самом начале, помнит, наверное, что там очень странно все время идут апарты такие, как будто актеры с экрана обращаются прямо к зрителю, сидящему в зале. Это не случайность, а это прямое наследие клоунады. Причем клоунады итальянского типа, это комедия арте, это та система масок, которая была разработана итальянской комедией еще на рубеже, что называется, нового времени, в эпоху Ренессанса. И все эти маски были не только масками социальных типов, масками человеческих типов, характеров, простака, хитреца, наглеца, догматика и так далее. Это была еще особая манера играть залом, не отгораживаясь той воображаемой четвертой стеной, как это делал Станиславский, а наоборот, зацепляя и все время сдвигая маску. Чуть-чуть, вот только что персонаж был Пьеро какой-нибудь плаксивый, или наоборот, Арлекин, который агрессивный и веселый. И актер должен уметь был на мгновение эту маску, не реальную маску, а игровую маску как бы сдвинуть и создать контакт, показавший, что он, человек, играет этого персонажа. То есть двойное состояние персонажа
и человек, это было самое замечательное, что Эйзенштейна привлекло в комедии Дель'Арте, и то, чему он учил своих актеров. Я прыгнул прямо вот в эту систему, уже как бы сложившуюся. На самом деле Эйзенштейн очень долго к ней шел. Он изучал очень многие разные системы, систему ренессансного театра, и уличного театра, и театра средневекового, и античного театра, где реальные были маски, или, скажем, японского театра, театра кабуки, театра но, с их разными системами. И он очень рано понял, что искусство держится совсем не только на имитации реальности, а очень важно этот постоянный диалог на сцене или на экране между реальностью и ее перевоплощением. Надо сказать, что эта особенность Эйзенштейновской школы потом будет характерна для всех его фильмов в разной степени, даже в самом документальном фильме «Генеральная линия», где у него тоже все время идет такая игра между типажом, который тоже форма маски, и реальным человеком. Я говорил об этом потому, что система Эйзенштейновского актерской школы, в общем, до сих пор еще не разработана. Мы находимся в самом начале, мы очень долго были заложниками этого мнения, что нет, Эйзенштейн, конечно, не актерский режиссер, конечно, ему совершенно это чуждо, он, конечно, не умеет работать с актером по Станиславскому, а если по Станиславскому, значит, это все ересь.